библиотеке имени Короленко отметили Всемирный день поэзии. Программу, посвященную 230-летию английского поэта Джорджа Гордона Байрона, подготовила читатель библиотеки, филолог Елена Неведрова.
Я решила рассказать о поэте, которому главное время сегодня будет посвящено, и познакомиться тоже с замечательной певицей. И это греческая певица Мария Фарандури. И поскольку речь пойдет о Байроне, о натуре мятежной и о судьбе бурной, прозвучит и соответствующая этому песня.
Στις καρδιές σας, αείτε για χαρά.
Σαν το μάι φέρνω κυκού στη ζωή σας, αν θυματωμένα,
αείτε για χαρά.
Είμαι ένας στίχος που σέβδα τραγούδι, σέρνω τη φωνή σας,
αείτε για χαρά.
Певица Мария Фарандури, над певица второй половины 20 века. Она очень широкого такого драматического диапазона певица. Пела зажигательные танцевальные вещи, но и пела глубоко драматические и трагические. И была любимой исполнительницей Микиса Теодоракиса. Что до Байрона, то он принадлежал к древнему аристократическому роду. Великий английский поэт Джордж Ноэл Гордон Байрон родился 22 января 1788 года. Байрон получил блестящее образование разностороннее. Жизнь делилась между зимами в столице, в Лондоне, и между летом в родовом имении. Рядом было другое родовое имение, и там мальчик Джордж повстречал девочку Мэри. И он мог ее повстречать только на прогулках. Родители в гости друг к другу не ездили, потому что дед Байрона убил на дуэли деда Мэри Чаур. И они были как бы такие Ромео и Джульетта. Когда им минуло 16, и детская дружба у Байрона начала перерастать в любовь, то Байрон казался ей таким, ну, младшим братиком, ну, ребенком. И она отдала сердце другому и через год была выдана замуж. Опечаленный Байрон пустился во всяческие похождения и приключения. Он принимал бурное участие в общественной жизни, сочувствовал народу. Его поддерживал с той же талантливый поэт Перси Бишоп Шелли. Байрон вместе с Шелли уезжают, и Байрон вернется на родину. Только в гробу, только мертвым. В 1813 году Байрон писал, побывав в Греции: «Моя Эллада, красоты гробница, бессмертной и в гибели своей, великой в падении, чья десница сплотит твоих сынов и дочерей, где мощи непокорства прежних дней, когда в неравный бой за Фермопилы шла без надежды горсть богатырей, и кто ж теперь твои разбудит силы и воззовет тебя, Эллада, из могилы?» Та же, смешанная с надеждой, скорбь и печаль, таилась и в песнях.
Τη στάχτη που τη σέρνει ο βοριάς, λέει μη λέει, ήταν κάποτε τα φύλλα της καρδιάς, λέει μη λέει, που τα μάρανε οι μαύροι ξενιτιά. Σου τα πήρε στη φωτιά.
Через 10 лет в Греции вспыхнуло восстание против турецкого владычества, и Байрон без колебаний присоединился к этой борьбе греческого народа. Но Байрон – поэт мирового порядка. Но для нас, для русских, он имеет еще особое значение, потому что оказал особое влияние на русскую культуру, поэзию в частности. О нем неоднократно упоминают Пушкин. Лермонтов тоже. Это имя у всех русских пишущих людей первой трети 19 века, что называется, в душах и на устах. Но Греция восстала, Байрон сражался. Вот настало светлое пасхальное воскресенье 1824 года. Один из вождей восстания повелел в крепости Мистолунги дать скорбный выстрел из пушки. Выстрел этот извещал о гибели друга греческой свободы Джорджа Байрона. А потом корабль увез его тело на родину. Он написал множество, как всякий поэт, небольших стихотворений. Но наиболее известен он своими крупными произведениями. И первое из них – это «Паломничество Чарльза Гарольда». Байрон довольно бегло рисует портрет главного героя. Это такой молодой человек, который с юности предавался всяким развлечениям и разврату. Но потом это ему наскучило, он присытился, отправился путешествовать. Но и путешествие его, как говорится, не развлекло. Как он был скучающим и лишним, таковым и остался. И дальше-то больше гораздо строк посвящает поэт тем странам, по которым Чарльз Гарольд путешествовал. Их истории, их людям, их природе. Но почему-то именно Чарльз Гарольд остался таким символом разочарованного человека, проклятием прошлого томим, скитаюсь, без друзей, без дома. И утешаюсь тем одним, что с худшим сердце уж знакомо. Восприятие читателей, образ тоскующего, не находящего себя героя, где-то возобладал над красотами природы. Должна еще вот что сказать, что он писал не только предназначенные чисто для чтения произведения стихотворные, но и драматические поэмы. В их числе драматическая поэма «Каин» и драматическая поэма «Манфред». Но «Каин» – это библейский сюжет. Ну, все знают, что за плод сорван из древа познания Адам и Ева были изгнаны из рая. У них родилось 4 детей, 2 сына, 2 дочери. Но они себя нашли. Они себя нашли в труде, в семейном общении, в молитве. Утратив рай, и в земной жизни могут найти нечто прекрасное, достойное. А вот один из двух братьев Каин найти не может. И он труд земной считает не просто вот трудом, а только наказанием за грех его матери. Еще у них никто не умирал. Они не знают, что такое смерть, но знают, что она их ждет. И вот его искушает Люцифер. Искушает гораздо страшнее, чем его мать Еву. Он не хочет приносить Богу жертву. Авель его уговаривает, но Бог не принимает неискренней жертвы Каина. И тогда Каин убивает Авеля. И тогда его и Бог, и родные его изгоняют в пустыню, где он будет скитаться и поймет, что смерть не худшее, что есть на свете. И это давно понял герой другой пьесы «Манфред». «Манфред» – это такой феодальный сеньор, живущий в Альпах. Та человеческая жизнь обычно его не удовлетворяла. Он изучил многие науки, в том числе и науки тайные. Он, познав тайные науки, начинает заклинать духов. Духи являются. И каждый из них произносит свой монолог. «Монблан, царь гор». Он до небес возносится главой, на троне скал порфири туч, в короне снеговой. Лесами стан его побит, громовый вал лавин, в могучей длани держит он над синевой долин. Я, грозный повелитель гор, одним лишь словом я могу до недр их потрясти. Кто ты, чтоб звать меня? Он хочет одного только – забвения. Они ему говорят, что забвение дать не могут. Их сила велика, но не беспредельна. Манфред, не получив в нужном, расстается с этими духами. Он блуждает в Альпах. Он в какой-то момент хочет кинуться в пропасть. К его душе взывает священник. Он идет в колдовскую башню Манфреда, чтобы его вещевать. Но ничто не помогает. И, наконец, за Манфредом, как избавление, приходит смерть. Но тут вот его гордыня непомерно говорит, что он этой смерти не покорится. Но она все равно забирает его, и что ждет его за той чертой, никто не знает. И я становлюсь на самом последнем, самом крупном, и наряду, может быть, с Чарльзом Гарольдом, самым значительным произведением Байрона «Дон Жуан». Все возникшие из испанских народов сказаний произведения о Дон Жуане рисуют его как уже такого опытного соблазнителя женщин, а Байрон показывает Дон Жуана в начале жизненного пути. Дон Жуан был единственным сыном в семье. До зарету манной юности в 16 лет происходит у него бурный роман с младшей подругой матери, прекрасной Юлей. А Юля это замужем. И Дон Жуан вынужден бежать из страны. Вот бежит он из страны на корабле. Мы даже точно не знаем, куда этот корабль направляется, потому что напал на жуткое кораблекрушение. Дон Жуана выбрасывает на некий берег. А это берег одного из мелких греческих островов, где обосновался греческий пират. Но пирата в это время нет, он в своих набегах. А есть на острове крестьяне, слуги и, в частности, прекрасная юная дочь пирата Гайда со своей служанкой Зоей. Они-то и находят на берегу бесчувственного Дон Жуана. Нетрудно догадаться, что между людьми
молодыми Гайдой и Дажаном разгорается огромная любовь. А пока пирата нет, они чувствуют себя вольно. Они собирают крестьян и слух, устраивают песни, танцы. Послушаем еще одну песню. Когда гости веселились, танцевали, вернулся пират. Он наносит Дон Жуану удар кинжалом, но, по счастью, он его только ранит, а не убивает. Дон Жуан оказывается где? На стамбульском невольничьем рынке. Его случайно в окно видит влиятельный султанша. Велит своему явнуху его купить, нарядить для маскировки девушкой и припрятать в гареме для собственных утех. Дон Жуан под видом девушки попадает в гарем, переживает там любопытные приключения. В конце концов, ему удается бежать. Попадают в русское войско, а дело-то все происходит во время осады Измаила. И готовится его штурм. Мы знаем, под чьей командой Измаил был взят штурм. И вот тут мы в Паеве Барна обнаружим, что он прекрасно изучил характер и личность полководца. Итак, Суворов молча славу предвкушал и самолично рекрут обучал. Да, это факт. Фельдмаршал самолично благоволил полки тренировать и тратил много времени обычно, дабы капрала должность исправлять. Едва ли это прихоть неприлично. Любил он сам солдату показать, как по канатной лестнице разбираться, а то и через ров переправляться, а то еще фашины ставил в ряд, украсив их челмами и таганами. И нападать на них учил солдат, как будто бы сражаясь с мусульманами. И всякий раз бывал успеху рад. Его проделки, полагая странными, о нем острили в штабе иногда, а он в ответ брал сходу города. Суворов появлялся здесь и там, смеясь, бронясь, муштроя, проверяя. То город, то прост, то ласков, то упрям, то шуткою, то верой ободряя. Признаться вам без колебаний сам, Суворова я чудом называю. То бог, то Орликин, то Марс, то Мом. Он гением блистал в бою любом. Вот как английский поэт воспел нашего великого полководца. И, кстати, дальше описывается очень детально и подробно, как штурмовали, как взяли Измаил. Далее Дон Жуан, отличившись в сражении, оказывается среди тех, кто повез донесение в Петербург. Далее он на краткое время становится одним из значительных фаворитов Екатерины II. Далее он с дипломатическим поручением послан в Лондон. И в Лондоне у него начинает завязываться роман с некой английской аристократкой. Но тут недописанная 17-я песня обрывается. Барон задумал эту поэму 20 песнях, но он написал 17. Как бы и что бы было бы с баронским Дон Жуаном дальше, мы не знаем. Спасибо, люди добрые, за внимание.
Спасибо.
Программу, посвященную 230-летию английского поэта Джорджа Гордона Байрона, подготовила и провела Елена Неведрова.